Радио Прага. Новости.
Правительство перевело под контроль парламента все разведслужбы страны. Родители после рождения ребенка смогут быстрее получать пособие. Далай-лама приедет в Прагу на форум 2000. Как сообщил в своем твиттер Богуслав Соботко, кабинет ратифицировал поправку к закону, согласно которому парламент получает возможность осуществления контроля всех разведывательных служб. Изменение законодательства, которое премьер-министр обсуждал с представителями парламентских фракций, сделано с целью введения более жесткой системы проверок. В настоящее время парламентская комиссия контролирует деятельность гражданской контрразведки и единой военной разведслужбы, занимающейся разведывательной деятельностью и контрразведкой. Согласно ратифицированной поправке, парламентарии смогут также проверять работу Департамента международных связей и информации, то есть гражданской разведки. Правительство одобрило поправку к закону, согласно которой матери и отцы смогут быстрее получать сумму, причитающуюся им во время отпуска по уходу за ребенком. Это относится прежде всего к родителям с более высокими доходами. Максимальная сумма пособия составляет 33 тысячи крон, 1222 евро в месяц. Ее могут получать родители, чья заработная плата составляла более 81 тысячи крон, 3000 евро. Вернуться к работе они должны, когда возраст ребенка достигнет 1 года. Новелла, ратифицированная правительством, также снимает ограничения на устройство детей в ясли. До настоящего времени в Чешской Республике действовало правило, согласно которому, если родители не хотели лишиться пособия, то могли помещать ребенка в дошкольное заведение максимум на 46 часов в месяц. Духовный лидер Тибета Далай-лама приедет в октябре в Чешскую Республику для участия в конференции «Форум 2000», основанной 20 лет назад чешским президентом Вацлавом Гавелом, близким другом Далай-ламы. Как сообщила ЧТК пресс-секретарь фонда «Форум 2000» Анна Вашаликова, общественность сможет встретиться с Тензином Гьямхцхо на открытой лекции в среду 19 октября. В этом году «Форум 2000» пройдет с 16 по 19 октября в Праге и других городах Центральной Европы под мотто «Смелость взять ответственность». Священник и богослов Томаш Галик опроверг утверждение Милоша Земана, заявившего, что выдвигать свою кандидатуру на пост президента в 2018 году священнослужителю запретила католическая церковь. Несмотря на то, что глава Чешской Республики не назвал во время своего выступления конкретное имя, Галик принял заявление на свой счет. По утверждению священника, это было сделано специально накануне получения им степени почетного доктора Оксфордского университета. Томаш Галик стал четвертым чехом, получившим столь высокое звание, которое до этого было присвоено только президентам Масарику, Бенешу и Гавелу. Туристов, посещающих Пражский град, ожидает процедура досмотра. На входе в собор Святого Вита планируется установка рамок металлодетекторов. Кроме того, с этого года для посещения закрыта южная часть сада, расположенного рядом с кабинетом президента республики. Как сообщает издание «Лидово новины», канцелярия президента намерена оснастить сады видеокамерами со специальным программным обеспечением, способным определять лица потенциальных террористов. Пражский град намерен в ближайшее время инвестировать в усиление мер безопасности десятки миллионов крон. Также рассматривается возможность ограничить свободное перемещение туристов по территории, разрешив осмотр исторического комплекса лишь в составе организованных групп. Роман Милана Кундеры «Жизнь не здесь, живот я инде» впервые вышел на родине автора. Об этом сообщила агентство ЧТК в среду представитель издательства «Атлантис» Яна Угедова. Роман, написанный на рубеже 60-70-х годов, вышел на французском языке в 1973 году. Единственное чешское издание было выпущено в 79-м иммигрантским издательством 68 Publishers. До сих пор в Чехии найти этот роман было практически невозможно. В русском переводе книга увидела свет в 2008 году. Речь в книге идет о судьбе наивного поэта Яромила на фоне общественно-политических событий в Чехословакии. 87-летний уроженец Брно Милан Кундера живет во Франции и пишет на французском языке. Вот и все к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Айспурвит.
Мы продолжаем нашу программу. В студии «Радио Прага» с вами Ольга Васенкевич. В Чехии остро стоит проблема сахарного диабета. Людям с этим заболеванием будет помогать Национальный диабетологический регистр. Как чехи проводят свой день? В мини-рубрике «Поэты пражского скита» мы вспоминаем Дарью Михайлову. А в нашей рубрике «Исторические прогулки» мы узнаем о том, чем закончилась история Чехословацкого разведывательного управления. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Прага». Почти 900 тысяч человек страдают в Чешской Республике сахарным диабетом. Причем сегодня это заболевание уже не считается старческим. Все больше молодых людей приобретает его в возрасте около 30 лет. Ныне помочь пациентам, страдающим сахарным диабетом, должен Национальный диабетологический регистр. По информации Чешской медицинской ассоциации, диабетом в Чехии страдает примерно 9% населения страны, то есть каждый 12-й гражданин. Еще 2,5% даже не подозревают, что уже приобрели это заболевание. Это связано с тем, что долгое время диабет протекает бессимптомно. Из-за этого люди зачастую недооценивают серьезность заболевания. Тем не менее, повышенное содержание сахара в крови оказывает негативное воздействие на вены, и первым проявлением диабета в худшем случае может стать уже инфаркт. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, растет число диабетиков среди мужчин. Из-за того, что современная молодежь проводит много времени у компьютера и меньше занимается спортом, многие из них уже в раннем возрасте приобретают лишний вес. Помочь с лечением сахарного диабета ныне должен Национальный диабетологический регистр. Он поможет лучше информировать об актуальной ситуации не только врачей и систему здравоохранения, но и министра здравоохранения и других политиков. О том, как будет новый регистр работать, рассказывает диабетолог профессор Милан Квапил.
Новый регистр поможет описать распространенность данного заболевания по стране, а главное – частоту проявлений осложнений диабета, что является самыми серьезными последствиями заболевания. В тот момент, когда мы получим такую информацию, мы уже сможем рассуждать о том, почему это так. В настоящее время нам уже известно, что распространение диабета в Чешской Республике не одинаково. Тогда мы сможем принимать какие-то меры, в частности, по уходу за диабетиками, чтобы условия для них были еще лучше, чем сейчас, потому что у нас они одни из самых лучших в мире.
В регистр попадут все пациенты с диабетом, которые проходят лечение в Чешской Республике. Разумеется, присутствие в нем будет анонимным. В нем будет также зафиксирована информация о течении заболевания, о его ходе и возникших осложнениях. По словам профессора Квапила, такая информация, собранная со всей республики, поможет врачам обнаружить слабые места в профилактике и лечении диабета. При этом данные в регистр не будет заносить лечащий врач пациента.
Все задумано так, что процесс будет полностью автоматическим, потому что вся важнейшая информация уже в настоящее время находится в медицинских страховых компаниях. Достаточно скомбинировать ее с данными из лабораторий и занести в надежный регистр.
Продолжает диабетолог Милан Квапил. Итак, данные будут из страховых компаний и лабораторий заноситься в регистр автоматически, не прибавляя административной волокиты врачам. При этом регистр станет общедоступным, и пользование им будет осуществляться в соответствии с законом. Как рассказал Милан Квапил, ближайший аналогичный регистр функционирует в Швеции, однако там данные в него вносятся как раз вручную, что не дает полной картины данного заболевания в стране. Чем конкретно поможет данный регистр больным диабетом?
Если вы действительно заболеете диабетом, вы сможете поддерживать тех политиков, которые официально декларируют свою помощь больным диабетом, и проверять, насколько они на деле занимаются тем, чтобы диабетики хорошо лечились в Чехии.
Заключает профессор Милан Квапил. Национальный диабетологический регистр должен начать работать в Чешской Республике с 1 июля. Примерно год продлятся различные подготовительные работы, но некоторые предварительные результаты планируется опубликовать уже осенью текущего года. В связи с этим полноценный регистр начнет функционировать примерно через год. В сутках 24 часа. Некоторым этого времени хватает, чтобы заскучать, для кого-то это катастрофически мало. 20 июня Чешский социологический институт при Академии наук опубликовал результаты первого исследования о том, как чехи проводят свой день. Подробностями интересовалась Вирджиния Варгольская.
Во многих странах Евросоюза исследование времяпрепровождения служит для изучения количества времени, затраченного в той или иной стране на работу, сон и отдых, а главное, насколько эти показатели различаются для разных слоев населения. Актуальное исследование в Чешской Республике выявило, что среднестатистический гражданин Чехии работает более 41 часа в неделю. По сравнению с результатами в других странах Евросоюза, Чехия среди самых работящих наций. Каждый пятый чех трудится более 46 часов в неделю. В исследовании участвовало около 8 тысяч человек старше 18 лет, всего 5 тысяч домашних хозяйств. Среди респондентов – студенты, работающие и пенсионеры. Целью исследования было также выявление гендерных ролей в обществе. Опрос показал традиционное разделение. Женщины в среднем работают меньше, чем мужчины, но при этом у них остается меньше свободного времени.
На рынке труда женщины в меньшинстве. Многие из них работают на полставки. За неделю мужчины отрабатывают большее количество часов. Однако здесь мы наблюдали парадокс. Несмотря на то, что женщины меньше ходят на работу, свободного времени у них при этом также меньше.
Комментирует Михаэла Решева, одна из авторов исследования и сотрудница социологического института. Сказывается то, что женщины больше времени посвящают неоплачиваемому труду. Забота о хозяйстве, детях и родственниках у женщин отнимает в два раза больше времени, чем у мужчин. Свободными часами наравне с мужчинами располагают лишь домохозяйки с маленькими детьми. На заботу о детях до 6 лет женщины тратят в среднем 6,5 часов, мужчины всего 2 часа. Статистически женщины работают 41 час 30 минут в неделю, мужчины 44. При этом разница заметнее всего в семьях. Мужчины проводят на работе на 9 часов в неделю больше. Женщина без семьи, однако, работает столько же, сколько и одинокий мужчина. По словам Михаэлы Решевой, семейная ситуация обуславливает карьерный путь чешских женщин намного больше, чем мужчин. Позиция женщины на рынке труда зависит от того, живет ли она с партнером, есть ли у нее дети, а также их возраст. По словам социолога, у мужчин эти факторы сравнительно мало сказываются на карьере. Женщины, принимавшие участие в исследовании, также чаще жаловались на недостаток времени для себя. Среднестатистический чех спит 8 часов в сутки. Женщины спят немного дольше, чем мужчины. На недосыпание жалуется каждый четвертый чех в возрасте 35-44 лет. На бессонницу также жалуется 15% пенсионеров в возрасте 65-74 лет. Больше всех страдают от недосыпания женщины в декрете или отпуске по уходе за ребенком. А как же обстоят дела со свободным временем? У чехов остается ежедневно в среднем 6 часов свободного времени. Это 45 часов в неделю. То есть на работу и свободное время в Чехии отводится примерно одинаковое количество часов. Студенты и пенсионеры немного свободнее. У них времени иногда бывает больше 8 часов. Как же люди предпочитают проводить эти свободные минуты? Исследование показало, что самым популярным занятием является просмотр телевизора. Трое из четырех чехов смотрят телевизор ежедневно, в среднем по 2 часа. Среди молодежи до 25 лет телевизор смотрит каждый третий. На втором месте по популярности – чтение, затем прослушивание музыки и посещение интернета. Последнему посвящают свое свободное время лишь 40% чехов, в большинстве – молодое поколение.
Примерно час в день мы тратим на отдых, то есть пассивное времяпрепровождение, чтобы набраться сил для активности. Еще час мы тратим на общение с семьей и друзьями, разговоры, встречи в кафе.
Дополняет социолог Решева.
Дарья Михайлова, писавшая под псевдонимом Ирина Михайловская, еще одна трагически прервавшаяся жизнь в череде печальных судеб поэтов пражского скита, в котором эта поэтесса успела провести всего 4 года. Как говорил ее собрат по литературному объединению Владимир Марковин, Пушкину она не подражала, а со зрелым умением сознательно его перерабатывала. Материал подготовила Катерина Айспурвит.
Из глубокой любви к поэту она и псевдоним, под которым печаталась, избрала пушкинский, а именно Михайловская, прося произносить его с ударением на «а», объяснял Вадим Марковин. Дарья Михайлова родилась в 1898 году. По окончании высших женских курсов в Санкт-Петербурге она с 18-летнего возраста работала в детских учреждениях Москвы и Екатеринослава. После Октябрьской революции, пройдя дорогой многих эмигрантов, попала в Чехословакию. Поступила в Русский педагогический институт. В объединение СКИД вступила только в 1937-м, когда многие члены уже покинули Чехословакию, перебираясь в основном в Париж. В истории СКИДа 30-е годы можно назвать более лирическим периодом, связанным с творчеством целого ряда поэтесс. Эмилии Чигринцевой, Анны Головиной, Татьяны Радгаус, Нины Микотиной, Тамары Туколевской. В этом ряду можно назвать и Ирину Михайловскую. Вадим Марковин, чьи мемуары не лишены неточностей, но удивительно верно передают дух времени, на склоне жизни вспоминал. Однажды Альфред Людвигович Бем получил письмо без подписи с просьбой высказаться о приложенных стихах. Ответ надо было послать на пражский почтамт. Два требования. Предъявителя паспорта номер такой-то. Стихи были хороши. Альфред Людвигович ответил, что переписываться с анонимом не намерен, но что с удовольствием поговорил бы о них лично. В назначенный день к нему пришла Дарья Васильевна Михайлова. Надо прежде всего объяснить, что она отнюдь не пыталась быть таинственной или загадочной. Этот поступок был вызван ее почти что болезненной скромностью и застенчивостью. Альфред Людвигович привел ее в СКИД. Приблизительно она была ровесницей века, ходила всегда одинаково одетая в черной юбке, в какой-нибудь блузке и белом берете. В кафе заказывала себе стакан чаю, к которому, однако, никогда не притрагивалась. Сидела она молча, по большей части рядом с Чигринцевой. Если же вставляла в замечания, то ценные и обдуманные. Стихи свои она читала глухим, немного скрипучим голосом, без скитской напевности, но и без декламации. Среди биографий участников скита мало найдется тех, кто благополучно закончил свою жизнь. Литературоведы подсчитали, погиб каждый пятый скитник в концлагерях, тюрьмах, под бомбежками. Дарья Михайлова от безысходности и отчаяния, как говорили знавшие ее, выбросилась из окна 1 июля 1942 года. Похоронена на Пражском Ольшанском кладбище. Стихотворение, которое мы предлагаем вам послушать, написано в июне 1938-го.
В ароматическом пуху сгорает лето. Наверху сквозная синяя завеса, и клубы снежной белизны в задумчивость погружены, прислушиваясь к песне леса. Летучий облачный дымок, как призрак, легок и далек, от снежной оторвавшей стаи спешит догнать ее. Высокое избрав жилье, и незаметно тает. Все только призраки, все миф, а солнце льет мифическое злато, поверить призракам уговорив, земной бескрылости крылатой.
В нашей предыдущей передаче цикла «Исторические прогулки» мы начали рассказ о Чехословацком разведывательном управлении CIO, организации, появившейся в Великобритании в 1948-49 годах. Она исправно функционировала на протяжении ряда лет, получая через сеть своих агентов важнейшую информацию о происходящем в социалистической Чехословакии до тех пор, пока в ее рядах не появился предатель.
Исторические прогулки.
Итак, к 1955 году в связи с усилением контактов между Востоком и Западом ЧРУ для получения информации полностью перешло к методике вербовки агентов из рядов чехословацких граждан, имеющих возможность выезжать за рубеж официально. Эта методика была безопасна при соблюдении четкой конспирации, как для этих людей, так и для чехословацкого разведывательного управления, поскольку после их выезда за пределы ЧССР служба госбезопасности уже не могла отслеживать их перемещения и то, с кем они встречались. Кроме того, это были люди из рядов элит, у которых была возможность доступа к действительно ценной информации.
Это был чрезвычайно эффективный способ получения информации. Однако проблема впоследствии возникла внутри этой организации. Если бы не нашелся предатель, который в 1956 году сдал существование CIO службе госбезопасности, эта структура могла бы просуществовать еще долгое время. Предателя звали Карл Сбыток. В начале нацистской оккупации Чехословакии он подключился к движению сопротивления и, оставив здесь семью, через Польшу уехал в Великобританию. Там он присоединился к подразделениям чехословацкой армии и какое-то время работал в суде, где дослужился до должности ротмистра. Затем он вернулся в Чехословакию, но после 1948 года у него возникли проблемы, и он был вынужден вновь эмигрировать. Как раз тогда он нашел место в ЧРУ в качестве административного директора центрального офиса. Через его руки проходили все важные документы, информация о встречах с агентами и многое другое. Это было очень непрозорливо со стороны CIO. Однако ему доверяли еще со времен войны, а он все эти документы выносил, копировал и передавал госбезопасности. Именно так ему удалось развалить эту организацию.
Тимто способом ему подарило, скратко, ту организацию развратить.
Рассказывает историк Прокоп Томак из военно-исторического института. Работая в CIO под псевдонимом Фрост, Карл Сбыток одновременно сотрудничал с Чехословацкой службой госбезопасности, где числился под псевдонимом Лайт. Первую конкретную информацию госбезопасность получила от него в начале 1956 года. Разведка службы госбезопасности при сотрудничестве с экономической контрразведкой и отделом расследований ГАБ стала вести активное наблюдение за директором Первого чешского страхового банка Йозефом Поточиком, который привозил информацию в Лондон. Акция по аресту Поточика, Квичера и других получила название «Страховка», «Поистка». Йозеф Поточик был арестован 14 июля 1956 года неподалеку от своего дома в Витковицах по распоряжению, отданному заместителем министра внутренних дел Йозефа Кудерны. В этот же день арестовали переводчика Вацлава Квичеру, а 18 июля и двух других информаторов Поточика. 30 декабря 1956 года Йозеф Поточик и Вацлав Квичера были осуждены на смертную казнь. Йозеф Тихачик получил срок 15 лет лишения свободы, а Ян Махо – 10 лет. Семьи осужденных не имели ни малейшего понятия об их подпольной деятельности, поэтому для всех это был огромный шок. Родственники обращались с прошением о помиловании, равно как и сами осужденные, однако из-за серьезности дела им было отказано. Приговор в отношении Йозефа Поточика и Вацлава Квичера был приведен в исполнение 26 января 1957 года в тюрьме в Праге на Панкраце.
То прозрение, которое тут настало, все равно, дяки той зраде того Карла Сбытка.
Предательство Карла Сбытка, из-за которого были арестованы и погибли эти люди, помимо прочего, имело весьма конкретные последствия в Чехословакии. Вполне ясные последствия это несло для целого ряда людей, деятельность которых была раскрыта. Десятки из них были арестованы, многие были наказаны другим способом. Но интересно также то, что на основании дела Йозефа Поточека и «Белых линий» служба госбезопасности разработала фактически целую инструкцию, в которой говорилось, что в государственном экономическом научном аппарате в Чехословакии и 10 лет спустя, после февраля 1948 года, по-прежнему работают люди, которым нельзя доверять, которые могут быть потенциальными предателями. Эти люди, пользуясь оказанным им доверием, ездят за границу, где выдают государственные тайны. И все это представляет риск для безопасности государства. Это привело к введению меры, которая называлась проверкой государственного аппарата.
Продолжает историк Прокоп Томек. Так произошла очередная обширная чистка, которых после 1948 года имел место целый ряд. Самое первое постигло видимых оппонентов режима – предпринимателей, земледельцев. Однако также существовала категория людей, которые хоть и вступили в партию, притворялись лояльными к режиму, однако на деле хотели вернуться к дофевральским отношениям, стремились к окончанию власти коммунистического режима. Так что чистка, которая имела место с раскрытием дела CIO, была направлена именно против них. Она коснулась десятков тысяч человек, которые были смещены со своих позиций на низшие, перемещены в иные сегменты аппарата, уволены, переведены на мануальный труд, отправлены на пенсию. В определенном смысле эта чистка коснулась и армии. Именно тогда из рядов войск были уволены бывшие военнослужащие Словацкой республики и военнослужащие армии протектората. Так дело CIO стало своего рода скрытым потрясением для чехословацкого общества.
Это было очень специфическое время. В 1956 году прошла волна десталинизации. Хрущев выступил со своей знаменитой речью на 20-м съезде КПСС. В связи с этим ожидалась оттепель, освобождение политических отношений. Собственно, это на короткое время и произошло. Однако затем наступило, напротив, ужесточение, и особенно в Чехословакии. В Польше и Венгрии произошли революции, потрясения, а в Чехословакии режим этого избежал, помимо прочего и благодаря этим чисткам 57-58 годов. Коммунисты решили укрепить свое влияние, и это им удалось на последующие 10 лет, до 1968 года. Однако это уже другая история.
Процесс по делу Йозефа Паточика стал одним из последних политически мотивированных процессов с наказанием в виде смертной казни. Тем не менее, он не был сконструированным, а деятельность Паточика и его коллег носила яркий антирежимный характер, и они в действительности стремились к изменению политических отношений в Чехословакии. Принесли ли усилия Паточика, Квинчера и других какую-то реальную пользу?
Информация, которую Паточик передавал, могла иметь для Великобритании, Запада и НАТО важнейший характер. В своем итоге наличие этой информации военного характера давало Западу преимущество в соперничестве с Востоком. Со временем это могло бы вызвать падение режима. Но говорить об этом сейчас можно только в сослагательном наклонении. К сожалению, подтвердить это невозможно конкретными результатами. Например, известно, что среди передаваемых сообщений была информация о том, что Чехословакия уже в те годы экспортировала оружие и строила оружейные предприятия на Ближнем Востоке. Такая информация могла помочь Великобритании не только в конкретном смысле, но и в глобальной борьбе за сферы, в которых имелся обоюдный интерес Востока и Запада.
В том целом, как глобально, то есть и в тех областях, о которых был заем с обеих сторон.
Заключает историк Прокоп Томек. Что касается причин, по которым Карл Сбыток сдал существование Чехословацкого разведывательного управления КГБ, то, по всей вероятности, они носили личный характер. Ему было уже немало лет. Он чувствовал себя недооцененным, ему недоставало финансовых средств. CIO в свое время пошла ему навстречу в том, что один из курьеров перевел к нему через границу жену и дочь, которых он оставил в Чехословакии. В начале 60-х годов Сбыток, будучи еще не старым человеком, умер. Как считает историк Прокоп Томек, нельзя исключать, что причины его смерти не были естественными. На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Не забывайте посещать наши странички на Фейсбуке и в Твиттере. А ваши письма можете присылать нам по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика. Или пишите нам по электронной почте russkii@radio.cz. Вы слушали «Радио Прага». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.